Окей, шалом, шалом, дорогие дамы. У нас последний урок перед Песах. Завтра бдикат хамец, завтра вечером мы должны уже проверить, чтобы в доме не осталось ничего квасного, да ничего, что тесто может подняться. И у нас очень особенный в этом году Песах. На самом деле, как бы он начинается, получается, на день раньше, потому что шаббат и сразу Песах. То есть нам мы уже должны, чтобы у нас все было готово к шаббату, уже шаббат, все готово, но при этом в шаббат нужно есть хамец. Я не знаю, насколько и на каких уроках вы уже были, насколько вас интересуют точно именно законы, как это сделать, до какого часа, что. Поэтому если вам это интересно, скажите. Если вы это уже все выучили, знаете, то я, наверное, не буду повторяться много численный раз. Я буду что-то чуть-чуть для начала рассказывать, чтобы мы немножко вошли в тему, но как только появятся вопросы, которые Мирим правильно сказала, они гарантуют, что урок будет хорошим и действительно для вас полезным, я тут же... Ваши вопросы сегодня – это самое главное. Есть две главные каваны, да, есть два главных направления, две главные идеи в Седер Пейсах. То есть понятно, что в Седер Песах есть очень много идей. И вы учитесь, и знаете, что есть очень много идей. Тем не менее, две самые главные. Первая главная идея в Седер Песах – это передача поколений. Это то, что эта цепочка непрерывна, что уже больше 3300 лет от момента выхода из Египта каждое поколение рассказывает следующему поколению. Мы, большинство из нас, слава Богу, не все, слава Богу, но большинство из нас, мы очень исключительные поколения, вообще момент такой в еврейской истории. Абсолютное большинство евреев, абсолютное большинство моментов истории всегда могли сказать, откуда я знаю, что евреи вышли из Египта. У нас дома был Песах. И в Песах мне об этом рассказал папа или дедушка. А откуда он знал? Ему рассказал его папа или его дедушка, а ему его папа или его дедушка, а ему его папа или его дедушка. И вот так до тех, кто вышел из Египта. И вы хотите мне сказать, что я не могу поверить собственному папе, или он не должен верить своему папе? Вы хотите мне сказать, что в еврейском народе собрались все мужчины какого-то поколения и все женщины этого поколения сговорились дружно врать детям? Вот все прям, вот все. И врать своим детям. И вот эта вот история с выходом из Египта, она, конечно, главная часть в ней, это одна из главных частей в ней, это передача детям. Поэтому, когда мы думаем о Седер Песах, все, у кого на Седере будут дети или внуки, будут маленькие дети, они главные, они играют главную роль, они сидят на самом удобном, рядом с тем, кто рассказывает. Очень стоит придумывать для них какие-то приколы или развлекаловки, или что-то, чтобы им было любопытно, что-то, чтобы им было здорово, что-то, чтобы им стало интересно. Да, я видела, что появился вопрос. Мирим, вы хотите прочитать?
Да. Да. Можно? У меня чуть раньше пришел вопрос, я сначала задам. Скажите, пожалуйста, Эстер, зачем всю Агаду читать от начала до конца, раз уж мы заговорили о детях, они же часто не выносят, не всех детей можно уложить спать. Каждый год одно и то же читается. Нельзя как-то сократить, что-то выбросить. Там уже все знают, все наизусть.
Ну, во-первых, мы за год забываем много что. Книжка, которую читают, на самом деле, в конечном итоге целиком только один раз в год. Вряд ли ее все знают наизусть. Во-вторых, на самом деле она супер сокращена. А года – это такое сокращение. Поэтому принято а потом сидеть и всю ночь учить про выход из Египта, потому что Агада – это такой таркиз, это такой, как таркиз по-русски, это настолько…
Концентрат.
Такой концентрат. Вот это слово я искала, спасибо. Это такой концентрат, это такая выжимка, это настолько минимум вообще того, что рассказывается о Песахе, что практически… Почти везде мы обязаны включать воображение и, наоборот, добавлять это, рассказывать, чтобы детям было живо, потому что это только как будто, вот знаете, как оглавление. Поэтому большинство потом сидят полночи или целую ночь учатся на это, поэтому по поводу выхода из Египта, потому что это только оглавление. Убрать что-то из Агадета, там каждая строчка, это как будто убрать целую огромную тему, которую практически Агада только называет. в Агаде нет никакого, ничего, никакого распространения. Там просто нечего убирать. Она действительно минималистическая, до вот все, кто действительно немножко ее учили, понимают, насколько. Вы знаете, в домах большинства людей есть целая библиотека комментариев к Агаде. У нас дома там всего пара полок, ну, потому что есть какие-то любимые книжки моего мужа, у меня. Но пара полок все равно есть. И они не повторяются. В общем, я не представляю, как это можно убирать. Хотя, если вашим детям очень трудно, может быть, можно посоветоваться с Равом, как это сделать. Но я не представляю. Да.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Есть такая традиция, что дети воруют афикоман. И спрашивают у меня, и точнее, через меня у вас спрашивают, это вообще правильно, что с малолетства детей приучают к воровству?
Да, чудесный вопрос. Есть несколько вопросов, которые люди нашей ментальности переживают, что там то, что напиваются пьяными на Пурим, то, что воруют все команд на Пейсах, да. Есть несколько ответов на этот вопрос. Один из ответов, что вообще, в принципе, все, что есть в этом мире, оно хорошее для чего-нибудь. Например, воровство не как воровство, а как игра, может быть очень прикольной вещью. Когда папа знает, что у него должны стащить, ребенок знает, что папа знает, и это для всех игра. И когда для ребенка совершенно... То есть никто не говорит, что такого не существует в природе. Если люди это делают, не дай бог, для того, чтобы действительно обидеть кого-то или ограбить кого-то, или забрать что-то, взять что-то без разрешения, это ужасно. Когда ребенка воспитывают в еврейском доме так, что взять что-то чужое, в принципе, это ужасающе, и не дай бог, и очень этому дается прям большое место чего-то, что ни в коем случае, не дай бог. И при этом в это можно поиграть с папой в такой особенный вечер, у этого как будто бы у всего находится свое место. На любую тему можно говорить. Любую тему можно поднять с юмором. И любая тема, из которой мы пытаемся сделать что-то, что это вообще не бывает, не может быть, вообще не называется никогда, очень-очень сложно. Реальность, она спорит с этим. То есть мы как бы пытаемся найти для каждой темы свое место. Там есть такая вещь, что люди могут напиться пьяными раз в год на Пурим. Есть такая вещь, что у людей есть такой ецер, такое желание что-то стащить, что-то придумать, какую-то хитрость, чтобы стащить. Как игра. Очень классно. Раз в год в квесте. Если вам это морально мешает, то это не мицва, это не обязательно, это не читать о году. Это один, я вам уже сказала, что то есть, мы стараемся придумать для детей максимальное количество развлечений, игр, чтобы седер Песах для них было интересно. Например, у йеменских евреев, это Иманим, папа приносит для папы такой большой таз, и папа по этому тазу идет босиком, а таз с водой, извините, берет большой таз, наливают воду, и папа берет вот так мацу на плечо, и по этому тазу чапает с водой, брызгается на всех этой водой.
Делаешь рую таким образом.
Ну, так как если люди не хасиды, для них нет проблемы, есть рую, это мало, кроме хасидов, это никого не пугает. Я имею в виду, что это просто один, тащить фикоман, это один из способов, чтобы детям было интересно, чтобы им хотелось досидеть до конца, потому что в конце папа будет искать фикоман и скажет: ой, где же фикоман? Как же он мне нужен? Давайте я вас буду его выкупать. На что же его можно выкупить? Это просто такой прикол для детей, чтобы им был повод досидеть до конца. Кому это морально мешает, в это нет никакой мецвы именно так это делать. Придумайте свою игру или выясните какие-то другие классические игры включайте их. Да.
Спасибо. Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Я буду задавать вопросы. Да. Друзья, присылайте, пожалуйста, активнее, потому что я, конечно, могу интервью провести до самого конца. У меня фантазии хватит. Но хочется, чтобы вы тоже поучаствовали. Сейчас здесь вопрос кулинарный, но он будет. Он обязательно
будет. Я есть что рассказать про Пейсах. Не переживайте.
Да, мы прекрасно вдвоем побеседуем, да. А вы послушайте. И, так вот такой вопрос. На самом деле ориентация в Седер Песах идет больше на детей. А мы говорим о женщинах. Какая роль женщины за столом в Седер Песах?
Такая же, как у любого другого взрослого. То есть у женщины есть две основные роли в Седер Песах. Первое, собственно, пережить то главное, что нужно пережить за Седер Песах. За Седер Песах нам нужно пережить несколько вещей. Вторая главная тема, которая есть в Песах, кроме ориентации на детей, которую мы назвали, это, как сказать, обновление любви, обновление связи с Всевышним, обновление любви с Всевышним. Воспоминания, вот Лехтех Карайба Мидбар, воспоминания о том, что вообще, как я его люблю, какие у нас отношения, как он мне важен, и что он для меня сделал, и как я ему благодарна. И в этом контексте есть особый смысл всяких ограничений поиска. Потому что, когда я кого-то люблю, скажем, если я хочу там порадовать мужа, и мне нужно ему организовать какой-нибудь там приятный вечер, то для этого мне нужно свалить на себя какие-то дополнительные функции, что-то придумать, что-то приготовить, как-то это рассчитать, детей куда-то девать. В общем, зачем ты себе устраивать головную боль? А у меня есть обычная жизнь, я могу жить своей обычной жизнью, ничего никогда не устраивать, и будет все нормально. Или я могу иногда напрячься и сделать для мужа что-то особенное. И самое прикольное, что в конце этого особенного, там, особенного вечера, когда мы будем без детей, только вдвоем, что-то интересное для нас я организую, скорее всего, тот, кто точечно выйдет с большим чувством любви к этому мужу и ощущение, что в моей жизни есть больше любви, это я. Потому что есть такая прикольная вещь, что именно тот, кто вкладывает, и тот, кто делает усилия, он чувствует очень много эмоций. В Песах есть очень много, так как одна из главных тем Песаха – это вспомнить про нашу любовь с Всевышним, это обновить нашу любовь с Всевышним, это опять почувствовать те эмоции, которые мы должны чувствовать к Всевышнему. А человек – такое существо. Все, что очень долго, оно как-то стирается. Все, что долго, оно стирается. Даже муж с женой, если не делать вот этих вот каких-то интересных штук, даже там стирается. Мы вообще там, Рабаним рекомендует, чтобы муж с женой старались минимум раз в неделю свидание делать. А мы знаем про наших великих, что они каждый день ходили по какой-то там пару час или пару часов гулять с женой, встречаться с женой. То есть великие это делают чуть ли не каждый день, но хотя бы рекомендация, что-то такое хотя бы раз в неделю. Их обязательно там раз в год что-то этакое, там, выяснить, что-то вот этакое. Вот наш Песах, это наше этакое Всевышний, с любовью Всевышнего, все эмоции, которые нужно переживать в Песах Матца Марор, осознать, понять, почувствовать себя в рабстве, почувствовать себя на свободе. Все это женщина должна пережить. Для этого женщина должна, вот в этом году счастливая, конечно, Песах. В этом смысле невозможно будет накануне Песаха ухайдокаться с уборкой и готовкой. Но надо обратить внимание на то, чтобы накануне Песаха все-таки дать себе время прийти в себя, поспать, отдохнуть, чтобы женщина действительно была та самая важная женщина, которая сидит, покачивается, думает, понимает чуть-чуть. А вторая роль у женщины, особенно если это ее дом, ее дети, обычно, ну, муж рассказывает, есть очень много семей, где у женщины есть большая роль в проведении Седер Песах, в смысле, там, может быть, она конфеты раздает, следит, кто ответил, кто ответил на вопрос или кто задал вопрос. Вот видите, Мирим вам говорит, задавайте вопрос. Если бы это был Седер Песах, у нас дома, например, получают конфеты не только те, кто ответили на вопрос, но и те, кто задали вопрос. За каждый заданный вопрос по конфетке. Раньше давали орешки, но сейчас уже дети вряд ли поведутся на орешки, приходится покупать конфетки. Мне кажется, столько конфет.
Ну, давайте откроем всем секрет, что вы мне и даете конфетки. Толдот мне дает конфетки. Поэтому я и задаю всем вопросы. И улыбаюсь.
Там открывали. Вот, а вы всем все рассказали. Мне кажется, такое количество конфет, как наши дети получают в Седер Песах, они не получают никогда. Но мы небольшие фанаты давания конфет. А в Седер Песах за каждое вообще чувствие, там, за каждую песенку, за каждый вопрос. И они выходят после Седера с такими пакетищами, с конфетами. Конечно, там можно уже и не воровать мацу, они за конфеты не уснут, с большой вероятностью. То есть если у женщины есть роль вот в ведении, или там какие-то мини-спектакли, или мини-игры, то, что она продумала, чтобы детям было интересно, то, что связано Не во всех семьях так. Есть семьи, где мужчины чувствуют, что им удобнее самим. Есть семьи, где женщины очень креативные, придумывают кучу всего. Есть семьи, где наоборот, приятнее, чтобы женщина была больше слушателем. Это как вам удобно, как вам приятно. Да.
Спасибо. И вот вопрос пришел в чат. Что кушать, когда дом уже убирается на Песах, чтобы ничего при этом не раскошеровать? Спрашивают, ну, что-то можно, конечно, придумать, но, может быть, есть какие-то готовые рецепты? Это действительно вопрос, когда вот где-то середина наполовину, у многих наверняка еще кухня не готова. У меня, например, сегодня ночью только я буду уборку кухни делать, и еще завтра целый день еще ем шиши, и вот как-то вот до шабата есть время?
А если у вас не закашированная кухня, вы, в принципе, можете все, что угодно есть. Понятно, что все, у кого уже кошерный дом, и если у вас есть такое место, где вы можете есть, это очень различается. Семьи, где есть только взрослые. Взрослому легко объяснить, вот сядь вот на этом квадратике, и помыть, съешь вот тут, и все. Детям очень сложно. У нас уже несколько дней в нашем подъезде вся лестница, это такая специальная столовая для детей из всех квартир. Сейчас еще большинство тех, кто здесь живут, уже большинство детей женаты. А вот когда-то, когда все были маленькие дети, надо в ступенечку искать еще было, чтобы поместиться, поесть. А если у вас маленькие дети, это что-то другое. Тогда, возможно, действительно не стоит, чтобы есть действительно совсем хамец. В наше время стало все так просто. Есть только еды. Во-первых, если вы будете есть, например, китниют, да, ну, все, кроме хамца. В Песах, если вы с фрадим, вам можно, если вы с фрадим, вам нельзя есть китниот, там гречку, рис и так далее. Но это не что-то, что раскошерует ваш дом. Если вы будете, если у вас дома где-то это будут есть, и потом вы это место подметете, помоете, даже если где-то там на полу рисинка останется, это не хамец, это не раскошерует ваш дом. А понятно, что любая еда, которую ты, ну, большинство еды, которую мы едим, на самом деле она не хамец, большинство семей. Если вы подумаете, кроме пирогов, хлеба, куда вы еще муку прям вот так кладете? Котлеты, может, другому делать, если вам срочно нужно. Это не такой обязательный компонент. Если у вас уже кошерная кухня, то у вас нет вариантов, просто вы готовите кошерную на Песах еду, и все. Кроме этого, сейчас куча вкуснятин, особенно вот те, кто действительно не едят китниют, или не едят шруя, не едят, вот как Мирьям рассказывает, что есть хасидим, которые не едят мацу, которая была намочена. То вот сейчас пока самое время, я закупаюсь, я вам честно скажу, у меня есть любимые мои всякие сладости, которые китниют. Я сейчас, я все шкафы ими заполнила, чтобы после Песаха у меня еще вкуснятинки были. Их потом не продают. Мои дети совершенно счастливы перед Песах, потому что так они едят обычную здоровую еду, но зато у них, если они хотят куда-то выйти, всякие прикольные вкусняшки, которые именно перед Песах появляются. Поэтому я не знаю, рецепты это... Ну, там нет ничего такого, на мой взгляд, особенного. Больше, если вы посмотрите, большая часть еды, там, овощные супы, курица там с какими-то овощами, картошка, большая часть еды, которую мы едим, она не хамец. Может быть, она китниет. Но у кого не кошерная кухня, вообще не проблема. У кого кошерная, значит, на пару дней дольше не будем это есть. Да.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Что учат из того, что вода расступилась, когда дошла до ноздрей?
Да, все знают эту историю, да, что когда Моше и Ам Исраэль подошли к Ям-Суф, подошли к морю, оно себе спокойно было море-море, там никакие чудеса не были видны, а у них сзади на них скачут египтяне, а с боков там дикие звери, и вообще все очень стрёмно. И Всевышний говорит Моше, заходите в море. Всевышний не сказал, что будет чудо, какое чудо. Всевышний сказал, заходите в море. Теперь Ам Исраэль после всех чудес, которые были в Египте, они доверяли Всевышнему. Но вот так вот идти в море, вы понимаете, они были рабами, а не чемпионами по плаванию. Это было что-то ужасно странное. У них были маленькие дети, но это было что-то очень странное. И они, конечно, тормознули, им было страшно. Был глава колена Иуда Нахшон бен Аминадав, который пошел в море. И пока это вот то, что да, мы привели сейчас, только что пока он не дошел, пока вода не поднялась ему к ноздрям, вода не в море, так и было тише гладь, да, вода не расступалась. когда вода поднялась к его ноздрям, и он сделал все равно шаг вперед, море расступилось. Это такая классический пример, такая классическая метафора, что если я знаю, что Всевышний – это то, что Всевышний от меня хочет, это мицва, это порядочное поведение, это что-то, что понятно, что Всевышний от меня хочет. И мне даже очень сложно. И это вообще на этом не выглядит, что ты что-то выигрываешь. Но надо идти вперед. Надо идти вперед. Если тебе очевидно, что это то, что тебя хочет Всевышний, надо идти вперед. И да, иногда море разойдется только, когда уже вот это состояние, когда вода дошла до конца возможности дышать, на иврите называется «Баумай Маданафш». Это все, кто говорят на иврите, эту фразу знают. Это обычно говорится, когда вот так уже. Вот так. «Баумай Маданафш», что все. Вода дошла до того, что уже не может дышать. В смысле, вот это вот край, сколько я могу терпеть. И все знают, что когда доходишь до края, о, море расступается. В трудные моменты надо помнить. Вот дойдешь до края, море расступится. Если море не расступилось, значит, еще просто не дошло.
То есть, получается, перед рассветом самое темное время суток еще. Самое темное время, как обычно говорят.
Похоже, да. Просто разница в том, что когда мы говорим, что перед рассветом самое темное время суток, нам с этим нечего делать. Это не про активное действие, это про некое приятие. Нужно осознавать, что да, вот это так. А Баумайм Надавнафиш, ты идешь вперед, там ты активное действующее лицо. Там ты тот, кто делает шаги. Это не просто темно, это ты сам идешь в эту воду. Это когда в жизни ставятся такие ситуации, когда Всевышний ставит такие ситуации, что нужно что-то делать. В Баден-Баден, в Махане Ашмада Баден-Баден был Рэби Мейружинц. И если я не путаю, я иногда путаю название Рэби, из каких они местечек, я надеюсь, что я не путаю. И он скоро был Пейсах. И он смог придумать какими-то жуткими способами, жуткими путями, как испечь мацу. То есть они как-то сами придумали эти печки. Они кучу времени не ели ничего, чтобы скопить эту муку. В общем, он как-то он смог организовать в Баден-Бадене, чтобы испекли мацу. И когда они уже достали мацу, у них все получилось, И когда они уже достали мацу из печки, пришли фашисты, пришли солдаты. То есть кто-то их заложил. Причем кто-то заложил, что именно он, именно Рэби, он тот, кто это все организовывал. То есть они всех раскидали, а его избили так, что он еле остался живым. И он все это время пытался телом укрывать мацот, чтобы они остались. И когда фашисты их оставили, они стали разбирать, стало понятно, что целая осталась одна единственная маца. То есть там фашисты затаптывали, ломали одна. И они сделали седер Пейсах. Туда смогли прийти, кто хотел, ну, кто смог. И когда они делали седер Пейсах, вот эта вот одна маца, и сейчас нужно ее ломать и говорить на нее браху. И всем было очевидно, ну, во-первых, он Рэби. И там было много с ним вместе его хасидов, для которых он просто был вообще. Его звали Арон Шапира. Рав Арон Шапира его звали. И он все сделал для этой мацы. И он так страдал ради этой мацы. И он уже берет мацу в руки, и вдруг встает женщина и говорит: вы должны отдать эту мацу моему сыну. А у нее маленький мальчик. И люди спрашивают, почему. Она говорит: ну а ради чего, пояс? Чтобы дети научились. Вот тут есть ребенок, отдайте мацу ему. Пусть он запомнит. И Рэби отдал ему мацу. И это уже было 45-й год, их 100 раз попадили. Они выжили. Он выжил единственный из своей семьи, у него все погибли. Она выжила из ее семьи, она этот мальчик. И через какое-то время ей предлагают шедух. Что вот ей предлагают шедух, значит, с человеком по имени Арон Шапира. И ей сказали, что вот Рэби, она не поняла, что он настолько впечатлился ее вообще пониманием того, что происходит, и вообще как все работает, что он ее нашел после войны, Рэби, и попросил с ней шедух. Они были близко по возрасту. Он был среднего возраста, она была моложе, но не намного. И она поняла, она настолько не могла представить, что ей предложат шедух с Рэби, что она решила, что ей говорят, что Рэби с ним знаком. В смысле, узнай про него информацию Рэби. И она записалась на прием к Рэби. Она дождалась очереди у Рэби, всю эту очередь высидела, пришла к нему, говорит, вот Рэби, мне сказали, что вы знакомы, вот мне предлагают шедух с таким человеком, не могу про него ничего знать, говорят, что вы вообще что вы знаете. Он говорит, ну, в общем, да, я его знаю, да. Она говорит, вот что вы мне посоветуете? Он говорит, ну, мне кажется, неплохой человек. Я бы посоветовал. Вот. И она согласилась, они через несколько дней встретились, и вот только тогда она до нее дошла, что ей его, и они женились, и он воспитал этого мальчика, которому она дала мацу, он усыновил и воспитал этого мальчика. То есть, ну, мы действительно, мы не знаем, когда рассвет, и мы не знаем, когда разойдется море, и как оно разойдется. То, что в итоге оно расходится, оно в итоге расходится. Но туда нужно дойти. Мирим, вы не переживайте. Если нет вопросов, то...
У меня есть вопросы. Да. Мне, честно говоря, немножко стыдно. 112 женщин сейчас сидят. И у нас сегодня практически есть уникальная возможность представить, что мы с вами находимся на седере в гостях у Рабанит Эстера Фингендена. Мы обсуждаем все вот это. То, что представьте себе, мы перенесемся на три дня вперед, и как будто вот мы уже сидим и обсуждаем. Задавайте, дамы, ваши вопросы. У вас будет потом повод поделиться этими ответами во время седера со своими детьми, со своими близкими. То, что вы сегодня узнаете. Кстати, вопрос. Вот у меня перед глазами, кстати, о годам. Давайте-ка я вам сейчас задам такой вопрос. И прям читаем. Раби Элиэзер, Раби Йошуа, Раби Элазар, Бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон. И вот они бла-бла-бла сидят. Сидят они и сидят. А их жены-то где? А?
Это, значит, они уже закончили седер Песах. Там же как написано? Там написано так, что они учились про выход из Египта. У нас есть такая алаха. Сначала проводят седер Песах для семьи. Потом дети и женщины, будем честными, сваливаются спать. А мужчины должны стараться учиться всю ночь. И это мицва деорайт. Это мицва из Торы, учиться всю ночь. И нам рассказывают, как великие мудрецы после седер Песах, когда их жены и дети уже пошли спать, пошли учиться. И они так заучились, что ученики должны были им напомнить, что пора шахарить молиться. Это про мицву. И поэтому там дальше идет такой текст в Агаде. Что откуда мы знаем, что нужно учиться не только днем, но и ночью. Откуда мы знаем, что это мицва из Торы учиться всю ночь. И там приводится пасук, да, что коль хайом. Лихлор гам лейло. Весь день это день, а весь это...
Спасибо большое. Кстати, вот вопрос был по поводу мацы, предыдущая история, да, и сразу возник вопрос, а вообще реально в нынешних условиях дома выпечь мацу?
Мацу всегда реально выпечь дома. Вопрос, насколько мы сегодня готовы к такой трудоемкости и сколько именно мацы мы выпечь. Я знаю истории про прабабушек, которые там себе на сковородке кашеры на Песах эту мацу сами быстренько там делали. Это не такая проблема испечь мацу. Проблема ее сделать много. Проблема ее сделать, когда ее делаешь много, нигде там не ошибиться. А дедушка моего мужа, он жил в Киеве, в таком, ну, дворике киевском. У него перед Песахом ему помогал весь дворик, то есть включая всех неевреев. У них у всех была какая-то привычная работа, которую они ему там каждый год предлагали, что они сделают. И они все очень там коллективно работали. У папы моего мужа это осталось одной из самых таких прикольных, ярких воспоминаний детства, как всем двором, включая неевреев. То есть это было что-то такое совместное, дружное, веселое, но при этом такое вот прямо рабочее, да? Прямо люди знали свою роль, что нееврейские друзья, нееврейские соседи тоже присоединялись вместе. Это было что-то такое очень веселое. Потом там это отпраздновали, что закончили печь. Но уже там пекли надолго, да, чтобы всем хватило. это проблема сделать это кошерно, не проблема, ну, много, когда делаешь несколько штук, конечно, это сложно совсем.
Тем более... в вашей жизни какой-то Песах, который поменял всю вашу жизнь или мировоззрение, или изменил какие-то события в вашей семье? Можете вспомнить?
Ой, я что-то к такому я не готовилась. У меня все Песахи в молодости были очень прикольными. Например, самый первый Песах в моей жизни, в отличие от Пурима. Пурим, мне почему-то было понятно, что пить должны только мужчины, и к девочкам это не относится. А когда я начала соблюдать спецвод, то мне было лет 15 в Москве, там 80-е годы, это было все еще так стрёмно, странно. И мне попалась года. И там было написано, что нужно выпить 4 стакана вина, а мне 15 лет, да? И там еще почему-то было написано, что между третьим и четвертым, между вторым и третьим, чем больше кто-то пьет, тем больше благословения. В общем, это был единственный раз в жизни, когда я напилась пьяной. И меня это действительно очень сильно перевернуло мою жизнь, потому что моя мама была совершенно... моя мама, конечно, меня собиралась спускать на ночь куда-то. Я все, что помню в своем несчастном этом пьяненьком состоянии, мою маму, которая она всячески надо мной прикалывалась, там, хихикала, что у нее пьяная дочь. И вот теперь она поняла, в чем заключаются все праздники и все такое. Это вот у меня осталось тяжелое воспоминание о моей единственной пьяной ночи. Но я честно соблюдала Песах. Вот потом как бы... Ну, в России не было сока, конечно. Ну, и никто и не объяснил, что можно. Ну, и не было.
Отправляла я девочка. Я хочу вина. 3 бутылки.
Я не хотела вина. Мне было невкусно абсолютно. Но я была такая вся правильная. Мне сказали, надо, значит, надо. Когда я вышла замуж, в швате. Через 2 месяца Песах. И вдруг вся семья сказали, что мы с мужем самые религиозные в семье. Родители мужа, они всю жизнь соблюдали всегда. И в Киеве всегда соблюдали. Большие молодцы вообще. Отказники такие, совершенно героические, необыкновенные, чудесные люди. Но в Израиле они чувствовали, что они как-то слабее стали со всем этим. И они решили, что раз у них теперь в семье есть своя личная, очень религиозная семья, мы с мужем уже целых 2 месяца женаты. Поэтому вся семья приедет к нам. Я была замужем 2 месяца, и к нам приехала вся семья. И с моей стороны, и с мужа стороны. В общем, там было много-много человек. У меня тарелок не хватало, я носила тарелки по очереди. Это было очень смешно. Я совершенно не умела еще все подготовить, свои 19-20 лет. Но самое ужасное было, что я сделала огромный-огромный салат оливье. Я не знала, что горошек это кипнет. Я не знала, что горошек нельзя есть. И это должен был быть основной салат. Его было очень много. Вот. А там сидела бабушка мужа. Бабушка мужа была чудесная, праведная женщина, которая в 1903 году в семье личного, в семье Мойля, очень приближенного к чернобыльскому рэбе, очень религиозная женщина. Ей было за 90. И она садится, понимаете, за пасхальный стол в суперрелигиозной семье и видит горошек. И у нее была такая страшная фраза: «Мой папа так не делал». Если она говорила: «Мой папа так не делал», это все. Значит, все должны были просто... И она смотрит на этот горошек огромными глазами и с ужасом говорит: «Мой папа так не делал». И тут мы с мужем понимаем. И она не выковыривала горошек, она совершенно неделикатно велела, чтобы это исчезло со стола вообще, чтобы этого рядом не было. И это у меня было такое потрясение, сколько мне еще учиться. Хотя, в общем, могла бы и понимать, там, 19-20 лет, что надо учиться. У меня вообще ничего, честно говоря, такого трагического и чувствительного, связанного с Песахом. У нас была чудесная история, у нас было очень-очень много гостей, а мы были тоже еще совершенно молодая пара. Им нужно было покупать продуктов. А нас спросили поехать провести Песах в Баку, какой-то очень интересный город. И за это платили кучу денег. А тут было прямо много людей, которые хотели к нам на Песах, и у них по разным причинам негде было сделать Песах. И мы спросили Рава, и Рав сказал, что вот нужно остаться и сделать для них Песах. И все прекрасно, кроме того, что мы не представляли, где взять деньги на это. Это прям, ну, это дорого. Мы были молодая пара, прям дорого нам было. И вдруг нам стучат в дверь за неделю до Песаха. Я не знаю, вы слышали такие истории? Я никогда в жизни не слышала, не видела таких историй. Нам пришло письмо из банка. Мы недавно купили квартиру. начали платить машканту. Нам пришло письмо из банка, что они ошиблись и взяли с нас больше денег. И они нам возвращают. И там был чек. Нам банк вернул деньги за машканту. Это было, ну, мы, может, там пару лет платили эту машканту. Нам банк вернул, что они с нас взяли лишние деньги. И вот это была точно та сумма, которую нам должны были заплатить, если бы поехали за границу. То есть у нас был, ну, это, по-моему, это чистейшее чудо, чтобы банк вернул людям деньги. Их никто ни о чем не просил. Ну, нам бы в голову не пришло, что за машканту вообще можно что-то назад скинуть. Вот. Я видел, там кто-то писал еще.
Есть вопрос. Да, да, есть вопрос. Очень хороший вопрос. Действительно, хотела его спросить. Если на седере сидят дети всех возрастов от 13 до 12 лет, тяжело при рассказе ориентироваться на все возраста. Какой уровень от 13 до 12 лет? И тяжело ориентироваться на все возраста. Уровень и сипурим. Вот как правильно и на какой возраст нужно равняться, когда проходит повествование?
Ну, нужно равняться на средний возраст тех, кому уже интересно, но стараться, чтобы хоть что-то было для всех. Скажем, даже точно трех или там двухлетний ребенок, он там же, они уже поют Манештана, они могут спеть, они уже что-то чуть-чуть знают. И что-то должно быть тоже для них. Что-то. Поэтому делают тоже игры, поэтому папы что-то должны изображать. Скажем, там мой муж, он не сильно актер, но он... больше он художник, только у него картинки всякие. А картинки дети всех возрастов могут смотреть, и может быть прикольно. Или какие-то игрушки. И нужно придумать так, чтобы все дети хоть какой-то элемент получили. Понятно, что чем ребенок более соображающий, понимающий, тем больше нужно включать элементы для него. Но на самом деле вот уже для двухлетнего, даже для двухлетнего уже вполне что-то можно такое, что он что-то поймет. И где-то его это тронет. Мы должны создавать детям воспоминания. Мы должны создавать детям кусочек вот этой цепочки исторической. Как мы это делаем? Ну, вот как нам творчество помогло.
Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос носит провокационный характер. За что благодарить Всевышнего? За какое такое освобождение, если он сам же в это рабство и всех ввел?
Ну, во-первых, спорно, насколько Всевышний сам в это рабство всех вел. Не пошли бы в шаббат работать, не оказались бы в рабстве. Это был, к сожалению, абсолютно наших предков и на выбор. Они же сначала не получили... Йосеф им там устроил очень хорошую жизнь. Они получили Эрец Гошен. Это одна из самых богатых областей в Египте. У них там все было совершенно в шоколаде, как у Леви. У них там было, они там не в рабстве были. А они хотели выслужиться, что называется. Они хотели там сильно провести время, быть своими. Знаете, это вечное еврейское, быть своими. Быть как все, быть своими. Их любили. Ну, все люди больше любили. И вот, да. И сами себя засунули в рабство. Всевышний дает человеку выборы. То, что человек выбирает то, что для него плохо, но мы часто выбираем, что для нас плохо. А вот то, что Всевышний, несмотря на то, что мы выбираем, что для нас плохо, а Всевышний нас оттуда вытаскивает, причем это же написано, что если бы он нас не вытащил, мы бы не смогли. Есть такие ситуации в жизни, что если тебе руку не протянут, ты сам не вылезешь. А есть ситуации в жизни, что если Всевышний тебя не выволочит за уши, ничего не получится. Вот наше рабство египетское, это была такая сложная ситуация, что без какой-то особенной помощи ничего бы не получилось. И да, мы за это должны быть, конечно, благодарны. У нас бы давным-давно ничего не было. Причем, понимаете, если посмотреть на историю, вот этого ничего не было от какого-то народа, это же самая обычная штука. Но большинство народов, кто еще, кто остался? Никого не осталось. Те египтяне, они были потомками Хама. Они были негроидные расы. Что естественно для этого места, так сказать. А современные египтяне – это араб, это сисемит. Это вообще другая раса, там давным-давно замена. То есть даже тут нечего спорить, что это был другой народ, раса другая. А Всевышний нас ведет за ручку. Нам, вот нам на самом деле прямо есть за что быть благодарным. Очень.
Спасибо. Вам благодарны все наши слушательницы. И вот следующий вопрос. Во время седера мы должны чувствовать, что выходим из рабства или что мы уже свободны?
Во время седера мы должны пережить... Спасибо, шикарный вопрос, очень важный. Во время седера мы должны пережить выход из рабства. То есть агада начинается, аводима ин вапарба мицраим, с того, что мы должны дать себе открыть воображение, открыть голову, открыть сердце, почувствовать, как нам там было трудно. И агада помогает. Там есть описание таких тяжелых вещей. Опять, агада очень концентрация. Там очень неподробно используют то, что помогает вам. Потом в Агаде переходит такой перелом, слом, и начинается Геула. И начинается, что Всевышний нас сильной рукой. И вот та эмоция, которую обязательно нужно пережить во время Агады, это как они это пережили. Вот как. И если, есть несколько вещей, что если мы переживаем во время Агады, то дай Бог, мы это уже переживаем. Вот это вот ситуация ночи Агады, Лельс Песаха, у него есть сглот, у него есть какие-то особые силы, которые раз в году только такие. Одна из них – это действительно притянуть себе геулу, то есть притянуть к себе, чтобы он меня вытащил из моего мицраима, из моих тяжелых мест. Есть такие стихи хорошие, что каждый немножко в Египте, и каждому необходимо быть самому себе муше, и каждому необходимо понять, как именно Всевышний его, почувствовать, как именно Всевышний его вытаскивает. Вот я прихожу к Седер Песах. Я же знаю, какой у меня есть Мицраим. Какой у меня есть мой личный Мицраим. Я в начале Седера могу его, стоит позволить себе в него нырнуть, его действительно почувствовать, действительно его ощутить. И когда Агада рассказывает о том, как Всевышний нас вытащил, дать себе возможность попросить, помолиться, почувствовать, как Всевышний меня из моего Мицраима тоже вытаскивает. И то, что я сейчас иду, и меня уже дышать тяжело от того, что там что-то в жизни происходит, ну так еще немножко море раскроется. А никто же не ожидал, что море раскроется. Когда такого не было. Не знаю я, как Всевышний меня будет вытаскивать оттуда. Но я знаю, что он может. Что тот мой любимый папа, он может. Вот он может. Даже то, что никто не может.
Спасибо вам большое. Слушайте, честно, я не знаю, я не успеваю слышать все уроки. Поправьте, если я сейчас задаю вопросы, которые вы уже слышали. Но вопрос такой. Вот когда мы перечисляем 10 казней и отливаем чуть-чуть вина, зачем это нужно делать? Нельзя просто сказать, зачем нужно отливать?
То, что мы отливаем немножко вина, это символ того, что, смотрите, мы же, когда перечисляем казни, там плохо было не евреям. Евреям было прекрасно. Из евреев никто не гиб. Евреям прекратилась тяжелая работа. Евреям было прекрасно. Плохо было египтянам, которые издевались над евреями, которые мучили евреев. Но мы учимся, что наша радость не может быть полной, если хоть кому-то плохо. Они человек. Вот эти египтяне, они человеки. Они человеки, которые, большая часть из них себя отвратительно вели, или там плохо, плохо были воспитаны, все что угодно. Но они умирали. И мы не можем. То есть целый стакан вина – это символ как бы целой радости, полной радости. Мы не можем чувствовать полную радость, когда кому-то плохо. Не важно, что это не еврей, даже не важно, что это кто-то, кто нам же делал плохо. А бабушка мужа, если уже я ее вспомнила, она, когда отливала вот эти капли вина, она вспоминала всех, кто умер. То есть у них в семье было принято, что это тоже был момент вспомнить и помолиться за все души, которые ушли, особенно которые ушли тяжело. Там, они же были хасиды Чернобыльского рэбе, а она чудесно спаслась, но у нее отец и несколько, много братьев погибло в этом известном Чернобыльском погроме, если вы слышали. Был, ну, вот там на месте которого потом Чернобыльская АЭС рванула. Ну, и те, кто пропали во время Шоа, тех, кого вот нужно вспоминать, может быть, у кого даже места нет, что мы знаем, где они. Но вообще всех, кого нужно вспомнить, для них это было принято, вот эти капельки. Она в свои 90 плюс много отливала, не несколько капель. Там у нее прямо много уже отливалось. То есть это вот... Вот. Если вопрос, у меня еще рассказать.
Рассказывайте теперь уже, рассказывайте. Я всех приглашаю в следующем году в Иерушалаим.
Амен, амен, безрадость. Там, смотрите, во-первых, я хочу все-таки в двух словах вам напомнить, что очень особенная суббота, что это суббота, когда на самом деле есть совзман, когда мы заканчиваем, очень рано есть хлеб. Там нужно уже до без 15:10 заканчивать есть хлеб. И получается, что нужно закончить есть хлеб и за вторую, за третью седуду. То есть надо как-то раненько встать, немножко что-то поесть, потом еще немножко что-то поесть. Нужно придумать, как есть хлеб, чтобы он нам накрошил нашу идеально кошерную квартиру. Поэтому обычно или едят питы, покупая очень-очень точное количество. То есть если вы знаете, что у вас люди смогут съесть по полпиты, рассчитывайте по полпиты и так далее. Прям. И это делают в каком-то очень аккуратненьком одном месте, которое потом будет легко убрать. То есть это нужно рассчитать и нужно закончить есть хлеб рано. Есть способ, если у вас много маленьких детей и вы боитесь, что питы не помогут, можно проварить или прожарить мацу. То есть целиком мацу или проварить, или прожарить. Если, ну так, чтобы сохранить ее целиком, это можно тоже на это делать. И душ, для шкеназим это бы делали, для сфарадим это совершенно лихатхила. И вообще нужно закончить есть до 3:30 примерно, чтобы к седру быть голодными. Там надо столько мацы съесть, всего столько съесть. Надо быть уже такими проголодавшимися. И не то, что вообще нельзя есть, но не делать, не есть серьезно после 3:30 где-то. Это такие... Да, и когда мы говорим Авдалу, мы говорим во время Кидуша на Песах, и там мы говорим Баруха Матери Бен-Кодеш Ла-Кодеш, разделение между святым и святым. Это в основном все такие разделения. Песах очень денежно емкий праздник. Чем серьезнее его празднуешь, тем больше он денежно емкий. Поэтому в Седер Песах и вообще это тоже сгулает. Это есть три истории. Я хочу вам, кто-то знает, напомнить. Вы знаете, да, три истории. Знаете, три истории. Есть такая хасидская сгула. Три истории, которые рассказывают до Пейсаха, после. Где-то вот в районе Седра, в районе Пейсаха. И в идеале, конечно, рассказать где-то там Леля Седр, но как получится. И это сгула, чтобы были деньги и на Пейсах, и на весь год. Первая история, она... про то, что в субботу Зельдочка, насколько... Я увидела вопрос. Был какой-то вопрос, что я видела, что он был и пропустила. Мирим, в субботу, если я правильно помню, скоро не читаю.
Почему не жалко тех людей, которые погибли в Персии, про Мегилат Эстер? Это был вопрос к отливанию вина предыдущий.
Людей, которые погибли в Персии, во-первых, всегда жалко. Просто в Песах это символическое время в году, когда мы... у нас нет для каждого народа, который делал нам плохо и который за нас потом погибал, специального дня там, или момента, когда мы о нем думаем. Вот это вот отливание вина в Песах это такой символический момент, когда мы помним о том, что всегда, когда люди погибают, всегда это больно. Окей. Первая история это... я не знаю, если я 5 минут успею. Успею, да? Хорошо. Первая история это про контрабандиста, да, что приходит контрабандист к Рэбби, говорит, Рэбби, у меня катастрофа. Я всегда Песах делаю на те деньги, которые я зарабатываю на том, что я перевожу там в другую страну большую бутыль с шейкер. Шейкер это какой-то спиртной напиток был, не вино. Я не знаю, что это. И, может, водка, я не знаю, что это такое. И меня это забрали, у меня конфисковали это на границе, я в шоке, в ужасе, мне нужно, что будет делать поиск. Рэби ему говорит, иди туда на границу и скажи им, что они не ошиблись, они у тебя забрали большой бидон с водой. Он приходит, говорит, Рэби сказал, они открывают там вода, они отдают ему бидон с водой, он счастливый первые 2 минуты, на третью от него доходишь, и продавать-то ему нечего. прибегает к Ребе с этой водой и говорит: Ребе, что же я буду продавать? Что, как меня выручить, что у меня эта вода? Ребе говорит: а там не вода, там твой шекель. И он открывает там вот этот вот спиртной напиток. То есть история о том, что никогда не надо отчаиваться. Историю надо заканчивать словами. Вайтало парноса на Песах Беревах. У него была парноса на Песах Беревах. Красиво, широко. Вторая история, что жил-был царь, и он потерял кольцо, очень дорогое кольцо. Маленькое колечко, но очень дорогое. И сначала он объявил, что он даст много денег каждому, кто найдет кольцо. Потом он объявил, что он даст много денег даже каждому, кто просто возьмется честно искать кольцо. А в этой стране был бедный еврей, которому не на что было делать поясок. И жена ему говорит: слушай, смотри, какая вообще классная идея. И этот еврей идет к царю, говорит: я буду искать кольцо, у меня серьезный план, как искать кольцо. Царь выдает ему чек. Они на это все покупают, они делают такой поясок, у них так все шикарно, у них так все замечательно. А у царя был советник, который говорил: этот еврей, он тебя обманул, он просто так, он ничего не знает, ничего искать не будет. Иди, вот смотри, вот пойдем проверим, ты увидишь, он ничего не ищет, он просто сидит в свой поясок праздном. Значит, царь с советником подходит к дому еврея, еврей действительно сидит, у него так все замечательно, он так поясок празднует прекрасно. А и минуту, что советника звали за советника звали Даени. И они подходят к дому. И они подходят к дому именно в тот момент, когда еврей поет: дай Даени, дай Даени, дай Даени, Даени, Даени. И царь поворачивается и говорит: подожди, а что это он про тебя поет? И тот начинает бледнеть и говорит: нет, он ошибся, он неправильно все понял. В общем, в итоге оказывается, что это Даени был тот, кто украл кольцо, и не только кольцо, он действительно обворовывал царя. И он сам себя сдал, потому что он решил, что вот еврей вот так хорошо искал. То есть историю надо заканчивать, как вы уже поняли, словами, что у этого еврея была парноса Беревах, да, что у этого еврея была парноса Лепес, вообще Беревах, да, очень много и хорошо, и легко было с парносой. А история, то есть вторая мысль про парносу, которую нужно подумать про эту историю, что нужно пробовать, нужно делать, нужно пытаться, а Всевышний поможет. Да, если уже вообще нечего делать, ну, пробуй разные вещи, пробуй, смотри вокруг, не бойся пробовать, Всевышний поможет. И третья история, про которую надо заканчивать словами, что это еврея была парноса на Песах Беревах. Это история, что в польском местечке был еврей, который снимал у местного дворянина там таверну, и они дружили. И как-то они там что-то общались, и этот дворянин говорит еврею: ну, вот благодаря кому у тебя все есть? Вот благодаря кому? Еврей говорит: как? Благодаря Всевышнему. И он несколько раз еще этот дворянин пытался ему намекнуть, как правильно ответить. А еврей тупо все время не понимал, как правильно, и говорил, что у него все благодаря Всевышнему. И в какой-то момент это, значит, говорит: ну все, тогда я тебя увольняю. Вот посмотрим, что там у тебя Всевышнего. А у этого дворянина была обезьянка. Дальше для любителей животных будет тяжелый момент. Этот дворянин, он всегда все, что ему сдавали налоги, все, он золотые монеты, он менял все золотые монеты, а золотые монеты проверял на зуб. А обезьянка, она решила, что он их ест. И как-то он оставил неприкрытые эти монеты, и она налопалась на монеты, и бедненько умерла. Он сначала очень огорчился. Он не знал, что она монета налопалась, он просто увидит, умерла обезьянка. А она же, ну, для Польши она страшненькая, там обезьянки не водятся. И он решил, что он этому еврею, у которого скоро Песах, а и так у него и денег нет, еще на обезьянку человечка похожую подкинет, он вообще офигеет. И, значит, послал слугу, чтобы он там кинул обезьянку, слуга кинул обезьянку, и она, когда падала, она... В общем, монеты и все и высыпались. И через пару дней приходят поиздеваться над ним, как у него все плохо в Песах. Приходят, а у него там та самая парноса Беревах, а у него там все просто прекрасно. Он говорит: так откуда у тебя это все? Я же говорил, все с неба. Он ему рассказал историю, говорит: слушай, когда Всевышний хочет, кому хочешь отдает. Вот. У нас я с радостью отвечу на вопросы, если Рав позволит, или Или уже можно...
Да, у нас есть два вопроса. Я прошу прощения. Уже не первый раз повторяется ситуация. Я займу время короткое. Если вы видите, что ваш вопрос не озвучивается ведущим, пожалуйста, срочно свяжитесь с ведущим, напишите через WhatsApp. У нас сегодня такая ситуация. Одна женщина задала в чат вопрос, но в чате у меня он не отобразился. Поэтому, чтобы не было обид, напишите. Вот этот вопрос. Коротко. Как лучше поставить бокал для Элияу Анави?
Как? Как угодно, как вам нравится. Главное, налить его полным. Главное, налить его полным, и все. Это нет... И чтобы это был уважительный бокал, чтобы он был такой, который не стыдно предложить Элияу Анави. Это мой сын с другом 2 года назад, когда в прошлом году у нас никого не было, а позапрошлом году они с приятелем около двери сделали ловушку для Элияу Анави. Натянули много-много веревок, они очень хотели на него посмотреть. Они решили, что он очень быстро приходит и уходит, а они сделали ловушку, чтобы он там запутался. Вот. И мы объясняли, что это неуважительно, что мы даже стакан даем такой красивый Элияу Анави. А тут ловить его в ловушку, это нехорошо. Они расстроились, но ловушку разобрали. Все, есть еще вопрос?
Есть еще 2 вопроса, но мы уже не можем, наверное, забирать время от Рава Шимона Грилюса. У него сейчас очень классный, потрясающий урок с его личными воспоминаниями. Если вы можете, останьтесь, пожалуйста, послушайте этот урок. И спасибо вам, умница вы.
Спасибо вам
девочка
большое.
Девочка красивая.
Спасибо вам большое. Песах кошер усамех. Всем легкого окончания работ. Счастливого, веселого Песаха с семьей. Дамы, мы говорим с вами все время про правильную систему ценностей. Очень правильная система ценностей, чтобы у женщины были силы, чтобы у женщины был интерес, чтобы у женщины было желание. Берегите себя, рассчитывайте на себя, рассчитывайте, чтобы для вас это все приносило удовольствие и счастье. Много-много вам удовольствия, прекрасного, прекрасного, кошерного.